Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Від реформації духу і мислення людини до реформації суспільства в масштабах держави і покоління. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком.
Доброго времени суток, дорогие наши зрители и радиослушатели, те, кто нас слышит в FM-диапазоне, Радио М, а также все те, кто смотрит нас в прямых трансляциях, либо потом будет смотреть записи на наших страницах в Facebook и Telegram. Это программа «Реформация», меня зовут Царюк Виталий, и сегодня у нас праздничная программа, сегодня мы будем говорить о еврейском празднике Суккот. Вот такой есть еврейский праздник, и с кем бы мы могли об этом говорить, как не представителями этой еврейской культуры, яркими представителями, которые у нас сегодня здесь. И это раввин, пастор Одесской еврейской мессианской общины Владимир Либерман. Здравствуйте, Владимир.
Шалом и хак самех. С праздником.
Спасибо, и вас также. И сегодня также у нас еще один замечательный гость, прекрасная помощница Владимира, Юлия.
Всем шалом.
Юля не только помощница по духовным вопросам, но по совместительству и супруга. Правда?
Совершенно верно. Мать наших детей.
А сколько у вас детей?
Ну, вообще трое.
Трое детей?
Да.
Прекрасно. Ну, что ж, вот такая вот замечательная чета, семья практически сегодня у нас. И сегодня прекрасный праздник. Говорят, что это самый веселый праздник еврейский, который евреи празднуют. Это правда или по-разному? Кто к чему больше настроен?
Нет, это правда. Это правда.
Правда, да?
Тора предписывает радоваться в этот день.
Ну вот давайте для наших славянских слушателей, для всех, ну, для всего мира, потому что нас смотрят в разных уголках земного шара, расскажем об этом празднике и об этих традициях, да, как празднуют Суккот, откуда зародился этот праздник, почему он должен быть и нам тоже близок. А я думаю, что он должен быть для нас ближе, чем какие-нибудь там китайские Новые годы, либо какие-то условные праздники, которых нам напридумывали за 100 лет коммунизма и всего остального. И это прекрасный праздник для православных христиан, которые чтут Ветхий Завет. Да, я думаю, что тоже есть прообразы, которые можно взять на вооружение и взять для своего духовного пути, вот для применения, ну и повод для радости хороший. Итак, Владимир, у меня к вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам о истории праздника, откуда он начинается, откуда он зародился, историю вот самого праздника Суккот.
Ну, праздник Кущи или праздник Суккот, да, писание мы видим в греческом переводе, переводится как праздник Кущи, да, на иврите это палатка, она называется Сука, да, вот, и праздник Кущи, то бишь праздник Суккот, это окончание троичных праздников месяца Тишрей. Мы с вами начинали праздновать, общались с праздника
Рош Хашана,
да, название такое светское, больше головы года, да, или праздника Йом Труа, как о нем говорит Тора, да, праздника трубного зова.
Ну, там несколько, получается, тоже в этом одном празднике несколько значений важных, и предстание, ну, предстояние пред Богом, да, по итогу года, и это считается как дата сотворения человечества на земле, создания Адама с Евой, да?
Да-да-да.
И очень много потом есть образов, прообразов в преданиях о том, что на эту дату совпадали какие-то циклы или определенные события в другие эпохи. Вот, это был Рош Хашана, или Рош Хашана, кто как это произносит. Вот. После этого идет следующий праздник, который был вот недавно совсем, который тоже так же важен. И у него очень схожий смысл, очень схожее значение этого праздника, да? Это Йом-Кипур.
Да, или такое Тора название его говорит Йом-Ха-Кипурим. Ну, то есть этот праздник является праздник, этот день, вернее, Йом — это день. Этот день является днем искупления, днем выкупа.
Другими словами, называется судный день.
Судный, дни совершенно трепета. Верно.
Да, дни трепета еще.
Дни трепета. Это когда люди в трепете перед судом, перед судным днем, перед судом Всевышнего. Не просто какой-то государственный там орган управления, а это Божий суд и оценка жизни человека, особенно вот это трепетно у евреев, и они не едят сутки, да, по-моему, 25 часов.
Да, один из строжайших постов.
Соблюдают.
Пост в большем понимании, чем православный пост, когда можно что-то есть, что-то нет, это пост, когда они не едят абсолютно никакой еды, кошерной, не кошерной, тем более, вот вообще ничего. Просто и не пьют или пьют воду?
Не, ну воду,
вода позволительно, всего, да, позволительно, да? Вода позволительно, но вот ничего не едят.
В разных традициях может быть по-разному. Mm-hmm. Мы же не забываем, что есть очень много разных, помимо как течений в иудаизме, да, mm-hmm. так и наш народ, он же раскидан по всему лицу земли. И израильский народ, где они жили, где-то ассимилировали с какими-то традициями, да. Те или иные традиции, они по-разному могут выглядеть, да. Где-то едят на Рошашана голову рыбы, а где-то ее не едят.
Просто где-то смотрят.
Да, просто.
Но едят, наверное, после того, как уже
закат. Да, кто-то пьет воду.
После заката, наверное, да?
Да, ну то если о Рошашана говорить. Мы сейчас говорим о Йом-Хакипурим, да, о празднике, о судном дне, так называемом, да. Могут быть разные традиции. Мы уже как-то говорили с вами о традициях, да. Нельзя сказать, что вот стоит правильно только такие соблюдать или только такие соблюдать. Мы, как мессианские иудеи, да, евреи, верующие в Мессию Иешуа, да, мы дополняем, исполняем наши традиции, те, которые направляют прежде всего нас на нашего внутреннего человека. Да. Поэтому, я думаю, нету ничего плохого, что кто может пить воду, пускай он пьет в этот день воду. Да. Но этот пост, он, знаете, не направлен именно на то, чтобы человек просто голодал. Или вот он отказался там. Почему он отказывается от этого? Почему? Потому что это время, когда, когда мы стоим перед престолом Бога и ожидаем этой печати. То есть запечатаны мы в его книге жизни или не запечатаны. И многие люди, знаете, размышляют о посте, что вот, Боже, я что-то делаю для тебя, а ты что-то делаешь. Вот я же постился, значит, я достоин. Нет, в том-то и момент, что мы, ожидая его милости, которая возносится над судом, что мы все-таки запечатлены в этой книге жизни, и печать эта стоит.
Ну, а также есть, насколько я знаю, традиция в таком прообразе ангелов, да, что ангелы, они материально не привязаны, не привязаны ни к чему материальному, и это как одно из таких прообразов, что мы в этот день становимся такими существами выше, чем человеческий обыденный вот такой образ жизни, когда есть страсти, есть привязанности, и вот в этом проявление вот воздержания от всех вот этих там пяти, если я не ошибаюсь, основных, да, таких направлений, то мы как бы вот в образе такого уже духовного существа, если можно так сказать, да, духовного творения Божьего. И тем самым мы как ангелы предстаем перед Богом и готовы дать отчет. Естественно, вот предшествует празднованию очищение, что очень важно, да, переосмысление жизни, и это так еще своего рода, насколько я знаю, я могу ошибаться, но своего рода типа как возможность или апелляция, да, вот когда у человека там к концу года он приходит на праздник еврейского Нового года, так скажем, с определенным багажом, а потом еще типа дается 10 дней для того, чтобы человек еще мог что-то исправить, чтобы еще, если где-то он забыл с кем-то примириться, примирился, если где-то он что-то забыл, кому-то долги отдать, отдал. И это в еврейском народе очень хорошая традиция для того, чтобы вот как-то менять в материальном даже плане взаимоотношения с людьми. Я, конечно же, понимаю, что многие религиозные лидеры в это больше духовную вкладывают составляющую взаимоотношений с Богом, и это очень важно. Но я вижу в этом как раз параллель горизонтальную, когда люди, стремясь к духовному, начинают выравнивать свои отношения в плоскости, в земной жизни, в материальных отношениях, в отношениях душевных, да, когда мы говорили как-то о том, что ну, должно быть прежде всего в семье взаимоотношения хорошие с женой, потому что можно стараться пред Богом предстать в хорошем свете и попытаться как-то у Бога благоволение к себе вызвать, а с супругой могут быть взаимоотношения очень натянутые. Вот насколько вот, духовные эти прообразы и смыслы, они материальны в жизни вот, семьи еврейской? Вот насколько у вас это в семье органично вписывается, и не является ли это только вот таким, знаете, фарисейством, когда мы перед Богом, мы вот в синагоге, мы в общине, мы все такие белые, пушистые, наглаженные, накрахмаленные, а дома, извините, вот отношения очень, очень сложные. Вот это, наверное, к Юле у меня больше вопрос. Давайте вот, если можно, Владимир, Окей. Я прошу прощения. Окей. Юля, скажите, вот как на все-таки духовность, которая пропагандируется и которой стремятся мессианские евреи и вообще евреи в праздновании этих дней, насколько эта духовность, она сохраняется и в плоскости взаимоотношений в семье?
Ну, мы строим отношения наши с Богом и на Божьем основании, и поэтому мы вместе переживаем с супругом все эти духовные моменты. Мы стараемся все делать вместе, вот, и мы несем одинаковое служение, мы работаем на одной работе, у нас такое как бы глубокие чувствования друг друга.
Единство.
Единство. Стремимся к этому единству духовному. Ну и сердце свое проверяем, конечно же. То есть насколько оно не лицемерит. Когда ты на людях, когда ты в общине, там на праздниках, ты такой весь красивый, говоришь какие-то высокопарные слова, там, ну, призываешь людей к правильному образу жизни, там, призываешь людей к покаянию, а дома ты приходишь, и ты совершенно меняешься в лице, там. Мы проверяем свое сердце, мы молимся. Если есть какие-то моменты, мы обсуждаем. У нас есть стол переговоров всегда. Вот, и мы за чашкой чая с супругом всегда сидим и находим минуту такую, чтобы не ложиться спать, скажем так, в каких-то непрощениях. Всегда отдаем это все Богу.
И это тоже одна из традиций.
Да, и Господь как-то нас благословляет, что мы находятся силы дальше идти и любить друг друга, и есть все в браке, и романтика, и духовность, и баланс, прежде всего, Божий.
Ну, вот это очень важно. Почему? Потому что часто люди духовные забывают о материальном, ну, физическом, о взаимоотношениях с близкими, ну, как бы отдавая предпочтение духовности. Да? Это то, о чем часто и в Ветхом, и в Новом Завете есть множество примеров. И когда Христос говорит о том, что мы должны все-таки быть живыми, настоящими и перед людьми, близкими, и прежде всего родными, которые каждый день с нами, и это важно как раз и быть и хорошим отцом, и примером для подражания для своих детей, и хорошим супругом, для того, чтобы не давать повода для супруги разочаровываться, видя вот несоответствие внешнему глянцевому образу и жизненному, и ежедневному, домашнему. Вот это очень круто. Это, я думаю, что это как раз для нас, друзья, пример. Я надеюсь, что также и у нас в христианской, там, православной или там, какой-то другой культуре, когда мы одинаковые и в церкви, и в храме, и там, в доме молитвы, и также и дома, и во взаимоотношениях с близкими, родными. И вот на эти праздники они чем еще глубоки духовно? Тем, что как раз время примирения. Очень хороший пример вы назвали, да, что не ложиться спать, не примирившись. Да. Это тот как бы пример для подражания, который нужно, наверное, всем практиковать, чтобы если вспоминается, ложишься спать, и кого-то вспомнил, что ты с кем-то в ссоре, есть возможность и необходимость позвонить или там уж встретиться, или если человек в семье, то подойти и попросить прощения, примириться, может быть, обсудить какой-то спорный вопрос. Но тем не менее, чтобы солнце не заходило в огневе вашем, как Христос говорил, да, что да, не зайдет солнце в огневе вашем.
Вот хочется еще сказать, если можно добавить, чтобы была полнота, о том, что вот праздник Суккот, он очень сильно помогает исполнять эту заповедь «возлюби ближнего». Вот особенно в эти праздники, когда мы ждем гостей в свою Сукку, когда мы заботимся не только о себе, о своей семье, но также и о пришельце, и о вдове, и о сироте, и вообще и примиряться хорошо, и общаться хорошо в эти праздники, и особенно в праздник Суккот.
У нас небольшая пауза. Напомню, что мы на радио М, и если вы нас слушаете на FM-частотах, хочу вас обрадовать. У вас есть возможность нас видеть в наших соцсетях. У нас есть прямая трансляция. И если вы нас слушаете и едете в машине, либо где-то слушаете на кухне, неважно, рекомендую вам подключаться и смотреть наши прямые трансляции, для того, чтобы мы были с вами ближе, и чтобы вы могли комментировать. Также вы можете звонить нам по телефону прямого эфира и... Вы можете пересматривать нас в архивах YouTube канала и также на страницах Facebook.
Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Возвращаемся в студию, одесскую студию Радіо М. И сегодня у нас замечательная программа. Сегодня у нас замечательные гости. И это программа «Реформация». Тема программы «Суккот». Праздники. Мы начали сегодня и с Рош ха-Шана, вспомнили и Йом-Кипур. И сейчас мы будем больше говорить о Суккоте, наверное, да? Конечно. Еще будем, наверное, и к ним. Все равно будет переплетаться, потому что все эти праздники, они с одной целью. Для того, чтобы человек был более духовным, более таким возвышенным, менее материальным, менее таким приземленным. Все эти праздники, они только для того, чтобы мы с вами, друзья, знали, что ценно и важно, чтобы мы не циклились на каких-то формах, на формальностях, на каких-то обрядностях, но зрили в корень, как говорил Косьма Прутков, зри в корень. Вот наша задача и задача нашей программы «Реформация» — это как раз все-таки искать то зерно, то важное, что нужно отделить от плевелов, то, что нужно поливать, взращивать, менять, и для того, чтобы реформировалась не только наша жизнь, но и целые поколения и страны. И я думаю, что еврейский праздник в нашей культуре – это хорошая возможность посмотреть еще с других граней на духовность и применять что-то в своей культуре и взять для себя что-то ценное. Еще раз хочу проговорить нашу как бы цель программы – это раскрыть праздник, который мы сегодня обсуждаем, это Суккот. История праздника взята у нас из Ветхого Завета.
Исторы
по-еврейски, а вот по-нашему, по-православному, так скажем, это Ветхий Завет, это Пятикнижье Моисея, а если быть точнее, то это третья книга, да, Левит?
Да.
Вот, это, то бишь, даже, наверное, Исход отчасти, потому что суть праздника, начало празднования, все это вот все событие, которое вспоминается, это исход израильского народа из египетского плена. Когда израильский народ вместо 40 дней, как говорят, или там 3 месяцев пути, путешествовал 40 лет по пустыне. В этом был огромный духовный смысл, почему так произошло. И, Владимир, вы можете об этом упомянуть.
Ну, хочется же, да, как бы направить, во-первых, нашу программу в ключе того, мы все время говорим еврейский, мы как-то направляем больше на национальный такой, ну, на национальный такой фокус, давайте поговорить библейский. То есть мы пользуемся одной Библией и еврейской Библией, частью Танахом, да, это так называемым Ветхим Заветом, хотя из нее ветхим является лишь только Синайский договор, да, вот, и пользуемся Брит Хадеша, это Новым Заветом, да, Новым Договором, который тоже суто написан евреями, вот, изначально для евреев, а потом для всего человечества, вот, он был дан. Вот. И поэтому очень такое хочется направить, что это библейское. Вот выражая эту точку зрения, мы выражаем библейскую точку зрения. Да? Вот. Говоря уже о том, что, как говорится, о празднике Суккот, мы не можем не смотреть, начиная с месяца Элула, что выправляет нас, как мы сказали уже, Рош ха-Шана, да? Йом-Кипур. Да? И Суккот – это уже как квинтэссенция этого всего. Я приведу на одном простом примере, на примере простого одного человека. Потому что у Бога, знаете, у него план на каждого человека в отдельности. Да? И мы видим, как через одного человека его план работает на все человечество. Да? Мы видим нашего праотца Авраама. Он взял одного Авраама. Он же не взял Израиль, там нашел этнос какой-то и сказал, так, все, вот это будут мои, там, я их сейчас там дам им учителей и буду их учить. Да? Он взял одного арамеянина и с одного арамеянина сотворил народ. Сотворил этот народ. И мы знаем, что евреи – это семитская группа. Это не одна какая-то народность, с которой Бог мог делать свой народ. Это говорит тоже очень о многом. Но вот месяц Илул, он выводит нас к богоисканию. Это богоискание о Божьей милости, когда Бог очень рядом. Потом Бог зовет, он призывает нас трубным зовом, и у человека появляется трепет. Как происходит? Человек начинает становиться недоволен этой жизнью. Он понимает, что внутри его как происходит какая-то пустота. И у него начинается путь богоискания. В этом пути богоискания он слышит призыв Бога к тому внутреннему человеку, человек начинает осознавать свою греховную наружность. И вот это подход к Йом-Кипуру. Когда человек внутри трепещет от того, что у него будет наказание за его грехи, он осознает, он понимает свои грехи, он понимает, что он жил неправильно, он жил эгоистично в отношении людей, в отношении себя, он все видел через себя, к себе и себе любимому только. Это один из важных аспектов. Мы не говорим уже о прямых каких-то грехах, это вот это как раз вот эта часть внутренности человека, которую надо осознать. Потому что Бог нас спасает, по сути, от самих себя. И что происходит дальше? Происходит дальше, что он запечатан в книге, ему прощены эти грехи, и тут приходит праздник Кущи.
После покаяния, как раз на судный
понятно,
день.
Понятно, да? Судный день, происходит покаяние и праздник Кущи. Он напоминает, откуда ты вышел. Израиль, вышедший из рабства Египта, и тогда сам Бог обитал в этих шалашах, в которых они жили.
Посреди стана, в скинии, которая с ними на протяжении всего путешествия находилась прямо вот в центре, и на которую спускался столб огненный ночью и столб
пыли
или пара, или облачный, да, облако, говорят, стоял над скинией
так днем. Так покрывал, что дикие животные не могли зайти туда. То есть народ
был... У животных даже был какой-то страх и трепет, да?
Совершенно верно, от присутствия Божьего. Uh-huh. То есть это реальное присутствие Куща, это прообраз реального Божьего присутствия. Но как мы его можем увидеть в Брит-Хадаша? А мы в Брит-Хадаша как раз видим много мест Писания, на которые ссылается Рав Шауль, апостол Павел. Uh-huh. И он говорит, вы храм Бога живого, вы обитель его. То есть вот этот вот момент кущи рукотворной, да, которую собирал человек, он показал, что мы являемся этой кущей. Мы в действительности временно находимся в этом храме. Мы временно, но он сказал, что о нем надо заботиться.
Как Давид говорит, 80, да, 70 при большей крепости 80. Вот это храмина наша.
Да, храмина. В еврейской традиции даже временная, опять же, такая интересная традиция, 80 лет считается уже цадик. Ну, то бишь праведник. Если Бог дал такую...
Привилегию.
Да, привилегию.
Если человек до 80 лет дожил, то за 80 это уже считается как праведники.
Праведник, да.
Ну, дай Бог, чтобы те люди, которые нас слушают, особенности, старше 80 лет действительно были праведниками, и чтобы... Потому что часто бывают такие бабушки после 80 лет, что ух, они прям...
Не, я... Знаете, Виталий, я думаю, что Бог, вот именно, что Он показывает свою праведность и милость в том, что Он, если дает еще этому человеку до 80 время отозваться на этот трубный зов, пройти вот эти троичность, эту третьи этапа и возрадоваться в его куще. В конце концов, мы открываем свою кущу для того, чтобы он в ней воцарился. Чтобы он в ней воцарился, и мы радовались вместе с ним. И все вот эти прообразы, которые создаются с Торы, они настолько лишь в традиции приближают к Богу. Мы говорили как-то с вами о том, что о традициях внешних и внутренних, да, мы говорили о том, что шофар не должен быть обложен там серебром или это, чтобы не было акцента на него, потому что праздник не самого шофара, не на том, на чем играют, а то, что выходит с него, на самом призыве, да. И вот в том-то весь и момент, чтобы вот эти традиции, они концентрировали людей на внутреннее, направляли на внутреннего человека, на внутренние изменения.
Вы не говорите? На внешних каких-то моментах, да, а все-таки, чтобы люди задумались о глубине, не украшая какими-то дорогими камнями или металлами, а все-таки суть, да, здесь очень важна суть. Мне очень нравится простота еврейских праздников, потому что, по сути, ну вот праздник Кущ, о чем мы сегодня говорим, Суккот, другими словами, праздник Кущ, да, это, по сути, просто из шалаш какой-то. Шалаш, который в детстве дети делают, любят очень делать шалаши, прятаться в этих шалашах. И в этом, вот в этой простоте, которая понятна даже ребенку, заключается огромный смысл временности нашего пребывания на этой земле, быстротечности наших лет и как раз смысл того, что мы предстанем пред Богом и увидимся с Богом и будем с Ним в вечности.
Ну да. Да. И вот я хочу, вы говорили о духовности, о том, что человек выглядит где-то духовным, а потом он приходит и делает какие-то обратные вещи свои. Ну, то есть, я думаю, наверное, это выглядит не говорит о его духовности. Есть люди религиозные, есть люди набожные, да. Вот как раз есть люди, святят какие-то предметы, занимаются этими, они думают, что они поедят мед или они скушают яичко, и они станут лучше, они разговятся так, потому что это святое. Святой Бог, Он один святой. И есть такое место Писания в Торе, на иврите оно звучит «Гдашим». А мы его знаем «Будьте святы, ибо я свят». Не в вещах будьте святы, а будьте в том, чтобы духовность истинная проявляется в изменении внутреннего человека, его ценностей. Вот это и есть духовность. А то, наверное, больше просто душевность, религиозность, когда ты можешь видом своим подавать, быть накрахмаленный, как вы говорили, одетый там, в красивом священническом облачении. Там,
есть соблазн даже не только для священников, для простых людей. Когда 100%. Люди едут в маршрутке, вот сейчас замечаю, и начинают креститься, вот прям так рука взлетает, что думаешь, сейчас кого-то еще зацепит. И показать свою якобы духовность тем, что человек, увидев церковь или крест, или купол, и вот он крестится для того, чтобы продемонстрировать свою духовную какую-то принадлежность. Да. Я честно скажу, вот не буду как бы вам льстить, но вот скажу честно, как есть на самом деле. Вот я вижу подобную религиозность и показуху среди евреев. Потому что даже на Суккот или там на Ян-Кипур, курицей машут там, да, петуха над головой. Это какое-то язычество, по сути, да, вот они что-то там, вот зачем это делается, что это такое? Это какая-то обрядность, да, которую тоже придумали для того, чтобы показать какую-то свою духовность. Или там присутствие пейсы, вот отпускают евреи, вот эти вот волосы длинные над ушами. Это, мне кажется, свойственно любому народу, да, какое-то то или иное проявление для того, чтобы подчеркнуть свою значимость духовную, для того, чтобы как-то удивить кого-то, в большей степени, наверное, окружающих, случайных причем. Вот. Богу же это все не нужно, правда ведь, Владимир?
Ну, я думаю, что действительно нас спасает живая вера. Вообще приближаемся мы к Богу в личных отношениях, неважно, в чем ты будешь, в мешковине ты будешь ты с пейсами, будешь ты еще чем-то. Но я ж, мы же говорили уже с вами об том, что как раз вот традиции. Если эта традиция направлена на внутренние изменения, а не на религиозный фетиш или религиозное лишь какое-то, ну, она может быть очень хороша. Но у нас, вы сейчас говорите о наших братьях ортодоксальном иудаизме. То есть, ну так, Jewish Orthodox, да, это, поймите, что все то же самое мы можем увидеть в христианстве. Все то же самое, где религиозность, она ставится выше личных взаимоотношений с Богом. Если мы будем смотреть через веру и отношения отца нашего Авраама, мы видим, у него не было никакого религиозного фетиша. Он наоборот, всю религиозную подоплевку, вы помните, какой у него был бизнес в Уре Халдейском? Он имел такой гешефт, хорошо продавал разных идолов и братьев. Он пришел к нему, они не говорят со мной. Они не говорят со мной. Они не говорят, не разговаривают со мной. Что они могут мне дать? И это был один из его важнейших поисков. Но если это
и как традиция... раз привело к реформации, да, привело к тому, что он от этого всего ушел, совершенно отрекся. Верно. И имел личные взаимоотношения с Богом. Вот это очень самое важное как раз для каждого человека. Все-таки найти личные взаимоотношения с Богом, выстроить их, чтобы они были живыми, непоказушными, индивидуальными каждый день. Вот это самое, на мой взгляд, это самая основная цель любого праздника. Потому что, ну, любой праздник приобретает какую-то вот, не знаю, пыль или наслоения даже какие-то, связанные с какими-то формами, какими-то обрядами, которые, по сути, только уводят человека от истины.
Ну вот, можно, Юля моя может рассказать об этой составляющей, но почему эти прообразы там, они тоже очень важны. Но по поводу евреев и религиозных евреев, Jewish Orthodox, я могу сказать одно. О них еще 2000 лет назад сказал Рав Шауль в 10 главе послания в Рим. Он говорит, они имеют ревность о Боге, но по разумению, ну не подумают. То есть они не знают способа. Они не знают способа. И это их выражение к Богу, ну, своей веры. И его такое богоискание. И я верю, что, ну, так как Бог предизбрал свой народ, и мы знаем, что Павел об этом четко говорит, за братьев родных по плоти израильтян, он на это ставит большой акцент именно о израильтянах, он не говорит там о чем-то духовном, а именно о людях, как о нации, помимо как людей Торы, да, людей книги, людей Писания. Да, но он как раз говорит о том, что когда найдется этот путь богоискания, произойдет это, ну, это преображение, это спасение. И я думаю, что это такой способ, конечно, тяжелый путь искать, ну, не сердцем, а каким-то разумением в религии Бога. Да?
Формой,
да. Я думаю, что это тяжело. Но в этом есть очень много того, что ставит людей вот, ну, на порог этого и ставит близко. Если мы говорим о религиозных евреях, не верующих в Иешуа. Вот.
Ну хорошо, вот этрог. Правильно, да, я выражаюсь? Что такое этрог? Зачем он, вот этот цитрусовый плод, похожий на лимоны?
Ну, это и есть разновидность цитрусового. Это называется в Библии плод дерева великолепного. Разновидность цитрусового плода. Его тщательно выбирают ортодоксы.
Ну, там же это доходит до абсурда. Там до $1000 за этот, да, этрог готовы вот прям правоверные евреи, хасиды, там, да, не знаю, каких именно
покупают,
течений.
Да, чтобы не было ни пятна, ни порока.
Да, вот идеальность форм, идеальность как-то там по каким-то критериям они отбирают. И я не шучу, готовы, да, отдать $1000. Правильно я говорю?
Да, да, да.
За лимон.
Ну, по сути, да.
Для праздника.
Для праздника, да. Ну, это просто сравнивается этот этрог с человеком. Этрог же, он как лимон, он пахнет и вкус имеет. Так Тора сравнивает такого, ну, это с человеком, который имеет в Торе успех, который знает и Тору, и делает добрые дела. Поэтому. А другие растения, которые есть в этом арба-аминим, они сравниваются тоже с человеком, который, например, знает Тору, но не делает добрых дел. Там ветка пальмы, дерево густолистое, там это мирт. И, дай бог памяти, это верба речная, да, она тоже имеет там гладкий лист и сравнивается там с человеком, который не имеет...
Вот этот пучок с запахом, вот этими ветвями, он для чего? Вот что он символизирует?
Ну, символизирует качество человека, который, например, знает Тору, но не делает добрых дел. А вот верба, она не пахнет, ни запаха не имеет, то есть ни вкуса.
Но она у реки растет. Я, насколько знаю, что как бы там есть своя определенная, я чуть-чуть подготовился.
Ну, да.
Там есть такая идеология, что типа вот, ну, или смысл в том, что верба растет возле водоемов, либо подземных вод, либо у ручьев. И она сопряжена с водой. А вода, естественно, это символ чистоты, плодородия, как бы не успешности, а, наверное, вот, то есть земли обетованной. Да? Как бы земля обетованная, она же чем отличалась? От пустыни и от Египта. Тем, что там течет молоко и мед. Там росли виноградную лозу, когда соглядатые принесли, да, там же виноградная лоза была чуть ли не 2 метра по размерам, огромная гроздь винограда. И они же боялись туда потом вступать, в эту землю, из-за чего путешествовали 40 лет. Из-за того, что не поверили, что с Божьей помощью они могут победить этот народ и завоевать, и наследовать эту землю обетованную. И вот как раз, наверное, вот в этих ветвях какой-то прообраз-то и закладывается. Я просто уверен, что он есть в этих ветвях большой образ у каждой веточки. Я думаю, что вы, наши радиослушатели и зрители, сможете детально изучить этот образ. Мы еще скинем ссылочку вам об этом. Но очень важно не просто вот покупать эти предметы, да, не покупать вот эти цитрусовые за большие деньги и искать какие-то там в них изъяны, чтобы их не было, и самого лучшего стремиться добиться. А все-таки видеть глубину образов. Глубину образов и глубину празднования. Что все-таки 40 лет, если вдуматься, давайте вдумаемся, друзья. 40 лет — это, ну, жизнь человека, целого поколения, которая прошла в пустыне. А им было обещано, что они попадут в землю обетованную. И в конце концов они попадают в землю обетованную. Они приходят туда, где течет молоко и мед, там, где замечательные урожаи, там, где тенистые деревья, где прекрасная жизнь, то, что Бог обещал. И вот в этом и суть праздника, что, друзья, Бог, если обещал, Он исполнит. Бог, если сказал, то Его слово не будет тщетным. Но наша цель – это максимально верить и помнить на примере как раз исхода и на примере путешествий израильского народа. И еще вот хочу отметить момент, что вот то поколение, которое выходило из рабства египетского, оно все осталось из-за своего неверия и ропота осталось в пустыне, а только их дети смогли войти в землю обетованную. И, по-моему, еще 2 человека были из тех, кто в Египте родились, да? Или они уже в пустыне родились? Халев и Иисус Навин.
Нет, они родились там, в Египте.
В Египте все-таки, да? Они были, конечно, рождены в плену, да, и да, вышли, да, вместе с Моисеем. Даже Моисей не вошел в землю обетованную, он остался на горе, да?
Ну,
не перешел Иордан.
Как издали видев, да.
Да, да. Но вот в этом глубина примеров, глубина прообразов для нас, потому что нам очень сложно, очень трудно поверить, когда ты в пустыне, когда вот беды, сложности. Я думаю, что радиослушатели понимают, о чем я говорю, и кто-то сейчас, может быть, переживает такие стеснения, похожие на пустыню, и, может быть, одиночество, это может быть болезнь или что-то другое, когда кажется, что это не закончится, и когда кажется, что невозможно. И я хочу вам, друзья, сказать, вот в эти праздничные дни вот этого ветхозаветнего праздника Суккот, это прообраз того, что есть земля обетованная, она нас ожидает, и Бог то, что сказал, исполнит. Но когда мы попадаем в землю обетованную, не забудьте, не забывайте, что все, что мы сейчас имеем, это все временно, и даже наша жизнь, и наше здоровье, и наша плоть, это все временное, как вот эти шалаши, как вот эти из пальмовой ветви Как правильно называется сам шалаш?
Куща.
Куща, да?
Сука.
Сука.
Да, сука, кущи, шалаш. Вот в этом, конечно, очень большая глубина, которую нам, я думаю, нужно даже вот христианам такого канонического вероучения, там, протестантам, православным или католикам, неважно, нам нужно вот в этом образе тоже учиться у мессианских евреев, потому что это и вообще и у израильского народа, потому что это очень крутые образы, очень крутые примеры и истории. И я хотел бы, друзья, призываю каждый раз и хочу сейчас воспользоваться возможностью, призываю вас читать первоисточники, читать, во-первых, еще поизучать эту тему, поизучать этот праздник, потому что он длится не один день. И к завершению этого праздника изучить все, что связано с этим праздником, и библейскую историю о том, как вышел израильский народ из Египта, как спустился Моисей со скрижали, с заветом, с законом, да, с заповедями к израильскому народу, а у них там телец золотой. Потом опять поднялся, и, ну, короче, очень интересные истории и для кинематографа, для того, чтобы кино снять. Поэтому я думаю, что вам будет очень интересно перечитывать и Бытие, Исход, Левит, Числа и даже Второзаконие. Вот, я рекомендую всем настоятельно почитать те отрывки, которые мы вам оставим в комментариях, да, Владимир, мы напишем основные какие-то тезисы, ну, основные моменты, которые вот связаны с праздником, с выходом израильского народа из Египта и с праздником Суккот, с праздником, да, Кущи.
Праздником Кущи, да, ну, праздник выхода мы будем праздновать отдельно и будем об нем, я думаю, говорить отдельно, потому что это один из самых ключевых праздников как еврейского народа и вообще всей библейской истории. Это праздник Песах. Мы будем говорить о празднике опресников. Ну,
но это еще не скоро. К нему это придем, не скоро, да. Сейчас да, у нас сейчас пока мы будем говорить о воспоминаниях,
да, мы сейчас говорим о путешествиях,
да, праздник Кущи, о том, что это временные... Да, временные путешествия, пустыня, сложности – это все временно ради ценного, важного, обетованной, земли обетованной. Для нас, для верующих, для христиан, мы все понимаем, что самая главная земля обетованная для нас – это небесный Иерусалим, это Царство Небесное, можно по-разному называть, это все библейские термины.
Как угодно.
Да. Ну что ж, прекрасная у нас беседа. Мне очень нравится, Владимир, Юля, с вами общаться, потому что, ну, для меня это открываются новые грани Ветхого Завета, и очень много вопросов бы я бы хотел позадавать. Друзья, если у вас возникают вопросы, пишите нам в комментариях, даже если вы смотрите нас потом не в прямом эфире, а в записи, все равно это вы можете комментировать, мы вам будем отвечать. Я думаю, что Владимир будет следить за комментариями тоже, от себя лично может отвечать. И я хотел бы, Владимир, пока у нас еще есть время, спросить у вас, где в Одессе можно посетить на праздники ваше собрание, вашу, да, общину.
Вот не поверите, сам хотел только что сказать. Как вы говорили о том, что вот как раз о вещах этих всех, да, о самой Кущи, о Лулаве, об Этроге, ну, об этих всех, как их применять? Мы их потом не храним год до следующего года, чтобы где-то там висел какой-то этот
предмет.
Да, этот предмет. Эти предметы, они не, как бы вам сказать, они, ну, как Писание говорит, что идол? Идол в мире – ничто. Ну, это пустота. И мы знаем просто, если человек вкладывает что в это, что за этим будет стоять. Если ты начнешь там поклоняться каким-то вещам, и эти вещи станут в твоей жизни каким-то объектом поклонения, объектом каким-то талисманом каким-то, ты начнешь складывать в него какой-то сакральный смысл, да, на это откликнутся те духовные силы, которые за ним будут стоять. Вот. Нас, все, что нас подвигает в праздники Кущи и вообще в любых библейских, еврейских библейских праздников, вот, это сам Творец, а не его творение. Mm-hmm. Вот. Это сам Творец, и оно переводит взгляд на Творца. Поэтому мы празднуем очень эти праздники. И приглашаем всех наших радиослушателей, кто нас смотрит, приходите, пожалуйста, 19 октября, это уже будет шестой день праздника Кущи, воскресенье 7, и понедельник это уже Шмина Ацерит, так называемый 8 день, останься еще на один день. Вот, как бы праздник 7 дней, вот 8 день. На шестой день мы будем ставить кущу, мы будем радоваться. В этот раз у нас не получилось на Дерибасовской ставить. Ну, в следующем году поставим, ничего страшного. Мы обычно каждый год ставим кущу еще на Дерибасовской, приглашаем людей радоваться.
А где вы ставите? Где все-таки какой адрес?
Вот, будем ставить в Старой Одессе, улица Приморская, 42. Арт-платформа Синий Краб. Это 10:30 начало. Вот, 10:30 утра у нас, 10:30 утра у нас начало. Приходите и будем радоваться вместе в Кущи.
Насколько я знаю, это новое арт-пространство, новый проект, и вот так у вас современно все, да?
Вы... Да, у нас очень хорошо, и мы прям, мы не здорово. Просто, мы резиденты этой арт-платформы.
Давайте еще раз, какой адрес точно мы...
Улица отметим? Приморская, 42А.
И вот. Когда можно прийти?
Можно прийти в эту субботу, вообще шаббат в каждую субботу, но праздник Кущи непосредственно у нас, мы празднуем 19 числа в эту субботу в 10:30 на улице Приморской, 42А.
Угу. Хорошо, мы еще отметочку поставим в комментариях в Фейсбуке и на канале YouTube. Хотел бы еще такой момент очень важный о празднике отметить, да, вот все-таки, насколько я знаю, да, есть даже термин гостей, которых ожидают в шатер в этот, да, как правильно называется, шатер по-еврейски, я все...
Куча, сукот.
Сукот.
Сука, да, сука.
Сука, да? Да, сука. Вот я так понимаю, что очень важно для евреев, чтобы пришли гости, и они могут там остаться ночевать, да, насколько я знаю.
Ну, читать Тору, кушать,
читать
пить.
Тору, кушать, и для них там угощение всегда их что-то ожидает, да.
Да,
и...
ну, это же праздник последних плодов, когда собирали с полей весь урожай, и потом приходила очередь празднику Сукот. Поэтому это всеобщая радость, и чужеземец, написано, и пришелец, и раба, и рабыни, и сыновья, и дочери должны были праздновать этот праздник обязательно.
Другими словами, сейчас самое время посетить Израиль, да? Сейчас самое время поехать туда на экскурсии, на отдых, и там покормят бесплатно, примут, разместят.
Я думаю, знаете, что... Сейчас...
Но там крыши нет вот в этих шатрах, вот я что знаю. Что крыши нет, тоже символизм общения с Богом, да, чтобы ничто не преграждало. Но если вдруг дождь, или там дождей не бывает в этот период года?
Ну, это же как раз вот после осенних праздников заканчивается этот период и начинается сезон дождей. Но мы иногда говорим о том далеком Израиле, да, вот где-то там мы говорим о Эрец Израиль, мы говорим о земле, но надо помнить наполнение этого, это весь израильский народ, это евреи, евреи есть по всему лицу земли. Я думаю, надо прежде всего посмотреть, идите туда, в те дома, в которых чтут Бога Израиля, Бога Авраама, Бога Ицхака и Бога Якова во славе Иешуа Мессии. Вот, в тех, где празднуют праздники Господни, где ставят кущу. Вот там, я думаю, вы будете получить очень сильное благословение. Очень сильное.
И даже не обязательно, чтобы это был Суккот, это будет ежедневно. Вот в этом как раз и проявляются христианские наши традиции, христианские наши мировоззрения, то, что гостям мы всегда рады, и мы должны быть открытыми для гостей любых национальностей и любых культур. И вот в этом тоже как бы, ну, наше общее единое понимание Писания, Творца и заповедей. Ну что ж, наше время подошло к концу. У нас был сегодня прекрасный гость с супругой Владимир и Юлия Либерман. И это священнослужитель Одесской мессианской еврейской общины. Мы оставим ссылочку еще раз для того, чтобы вы могли, если вы находитесь в Одессе или будете в Одессе, чтобы вы могли прийти в гости на их собрание и, может быть, даже успеете на праздники. Для наших радиослушателей хочу сказать, что мы вернемся в эфир через неделю. Это Радио М и программа «Реформация». А также в эту пятницу у нас будет также программа из Одессы, с одесской студии «Маген Израиль». И, к сожалению, время вышло у нас, и мы вынуждены с вами, дорогие друзья, попрощаться. Всего доброго. Владимир, спасибо большое за ваш визит к нам и за прекрасный эфир.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.